8. Андерсон говорила долго и закончила рассказывать где-то после полудня. Гард сидел за столом, курил и только раз, извинившись, отлучился в ванную комнату, чтобы принять 3 таблетки аспирина. Бобби начала с того, как она споткнулась, поведала о возвращении в лес и раскопках своей совершенно уникальной находки, потом о третьем походе туда же, но умолчала о сурке, над которым не велись мухи, об исчезнувшей катаракте Питера и походе к ветеринару Эйзериджу. Эти темы она обошла очень грамотно, упомянув только, что после первого рабочего дня, вернувшись домой, обнаружила своего пса мертвым на парадном крыльце. «Он как будто уснул!» В голосе Бобби вдруг прозвучала незнакомая слащавая нотка, и Гард посмотрел на нее в упор, но тут же потупился и уставился на свои руки. Андерсон тихо плакала. Спустя какое-то время он спросил: «А что потом?» «Тут вовремя появился ты и как раз успел подхватить меня, упавшую в обморок», — улыбнулась Бобби. «Прости, не понял». «Питер умер 28 июня», — пояснила Андерсон. Она очень редко упражнялась во лжи, но надеялась, что на этот раз у нее получится гладко и естественно. «Вот последний день, который я помню отчетливо и более-менее связно, вплоть до твоего появления». Тут Бобби подарила Гарду широкую искреннюю улыбку, хотя и эти слова были ложью. На самом деле ясные, упорядоченные воспоминания обрывались раньше, 27-го. Андерсон стоит, сжимая ручку лопаты над гигантским, зарытым в земле кораблем, шепчет «Все будет хорошо», начинает копать, дальше, как в тумане. Она еще многое упустила, даже, пожалуй, слишком многое. Но, во-первых, сама не все внятно помнила, а, во-вторых, остальное приходилось на ходу редактировать, и весьма осмотрительно. Например, не могла же Бобби рассказать правду о Питере. Только не теперь. Они сказали, этого нельзя делать, однако Бобби не нуждалась в подобном напоминании. А еще они велели следить за Гарденером в оба. Недолго, конечно, ведь вскоре он станет одним из нас? Членом команды? О да, это было бы замечательно. Андерсон никого в мире так не любила, как Джима Гарденера. «Бобби, кто такие эти?» «Доминокеры». Слово, всплывшее из темных глубин его разума, подобно серебристому пузырю, вполне годилось для имени, правда ведь? «Ну да, ничуть не хуже других». «И что теперь?» — спросил Джим, зажигая последнюю сигарету. Вид у него был одновременно ошеломленный и настороженный. «Не уверен, что я смогу это быстро переварить или даже проглотить для начала». Он глуповато хохотнул. «Кажется, в мою глотку все сразу не пролезает. Узковата она у меня». «Понимаю», — ответил Андерсон. «Думаю, я мало запомнила за последние дни, как раз потому, что все это слишком странно. Словно мой разум прицепили к ракетным саням». Ох, как ей не нравилось обманывать Гарда. От этого становилось не по себе. Но вскоре с ложью будет покончено. Джим непременно, он сам во всем убедится, когда увидит корабль, почувствует его. Да и какая разница, во что я верю или не верю, думаю, жизнь заставит меня поверить еще во многое. Отбросьте все невозможное, то, что останется и будет ответом, каким бы невероятным. О, ты это прочла. В общем и целом, я бы даже не узнала цитату, но ты ее раньше произносил. Гарденер кивнул. По-моему, она идеально подходит к нашей ситуации. Или я верю собственным ощущениям, или верю в то, что я псих. Бог знает, впрочем, сколько людей готовы под присягой поклясться в последнем. Но ты и не сошел с ума, Гард, в полголоса возразила Бобби, коснувшись его ладони. В ответ Гард крепко сжал ее руку. «Знаешь, если человек стреляет в свою жену, многие сочтут это убедительным доказательством душевного нездоровья, понимаешь?»
«Гард, с тех пор прошло 8 лет».
«Верно. А если вспомнить мужчину, которого я пихнул в грудь локтем, это-то было 8 дней назад, и еще парень, Я тебе не рассказывал, как гонял его по коридору и столовой, лупя зонтом. Мое поведение за последние пару лет отличается все большим стремлением к саморазрушению.
Дамы и господа, вас приветствует национальное шоу «Час жалости к себе», — весело прощебетала Бобби.
«Вчера утром я собирался покончить с собой», — тихо сообщил Джим. «Если бы не то ощущение, и довольно сильное, надо сказать, что ты попала в беду, я бы уже стал кормом для рыб». Андерсон внимательно посмотрела на него. Ее ладонь все крепче сжималась, так что в конце концов Джиму даже стало больно.
«Ты это серьезно? Правда? Господи!»
«Конечно, сама посуди, до чего дошло, если самоубийство показалось мне тогда наиболее разумным выходом. Брось!» «Я не шучу». А потом пришла эта мысль. «Ну что, ты в беде? Я решил сперва позвонить, но не застал тебя дома».
«Я, наверное, была в лесу», — произнесла Андерсон. «И тогда ты бросился на помощь?»
Она поднесла его ладонь к губам и нежно поцеловала.
«По крайней мере, одна очевидная польза от всей этой суматохи. Ты все еще жив, балбес».
«Как всегда, меня впечатляет щедрость твоих комплиментов, Бобби».
«Только попробуй когда-нибудь это сделать, и я поставлю тебе надгробие, а на нем велю выбить большими буквами «балбес», причем такими глубокими, чтобы за целый век не стерлись».
«Спасибо, конечно. Впрочем, ты пока можешь не беспокоиться на этот счет, потому что оно меня не покинуло».
«Что?»
«Ощущение, будто ты до сих пор в беде». Она попыталась отвести взгляд и отнять руку. «Проклятие! Бобби, посмотри на меня!» Наконец она повиновалась, хотя и с большой неохотой, чуть выпятив нижнюю губу. За этой знакомой гримаской упрямства Гарду почудилась маленькая доля неуверенности. Почудилась ли? В этом он сомневался. «С виду все так великолепно, дом работает на батарейках, книжки пишутся сами, еще неизвестно какие чудеса. Так почему же я чувствую, что тебе плохо?»
«Не знаю», —
приглушенно ответила она и пошла мыть посуду.